Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Скончался известный правозащитник Леонард Терновский. В Госдуме сегодня обсуждали положение в армии. Российско-иранские переговоры по ядерной проблеме пройдут в Москве 20 февраля. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член Московской и Хельсинской группы. В 70-е годы Терновский по специальности врач был одним из тех немногих, кто не боялся лечить диссидентов, говорит председатель Московской и Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Леонард Терновский – один из зачинателей правозащитного движения в нашей стране. Он врач, и он был и активным участником правозащитного движения, и нашим общим доктором, поскольку нас выгоняли с работы, поскольку после тюремных сроков люди не могли получать полноценной медицинской помощи, так как их в города не пускали. Леонард был нашим общим спасителем. Это человек, который никому не сделал зла и очень многим сделал действенное добро.
Говорила председатель Московской Хельсинской группы. В 1980 году Терновский был арестован по обвинению в антигосударственной деятельности и приговорен к 3 годам заключения. В конце прошлого года он был награжден медалью уполномоченного по правам человека в России. Леонарду Терновскому было 72 года. В последние месяцы он тяжело болел. Гражданская панихида состоится 16 февраля в Москве. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Пожар произошел в понедельник. Пострадали 4 человека, в том числе 2 пожарных. Зданию, где располагались редакции многих федеральных и столичных газет, нанесен значительный ущерб. Подробнее об этом в программе «Время свободы». Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. Одновременно Иран подтвердил, что и сам возобновил обогащение урана. В Тегеране не перестают заверять, что программа преследует исключительно мирные цели, говорит заместитель главы Высшего национального совета Ирана Джавад Ваиди.
Наша политика предельно ясна. Она базируется на международном законодательстве, и то, что сейчас предпринимается против Ирана, это чисто политическая акция, не имеющая никакого отношения к законам.
Сказал член иранского руководства. В Мосгорсуде прошли закрытые слушания по делу о нападении на синагогу в Москве 11 января. На скамье подсудимых 20-летний житель столицы Александр Копцев, который нанес ножевые ранения 9 прихожанам. Как будет проходить судебное разбирательство, в дальнейшем сообщила пресс-секретарь суда.
Заседание суда по данному уголовному делу назначено на 28 февраля. Судебное заседание будет проходить в открытом режиме. Судья будет рассматривать данное уголовное дело единолично. Данное ходатайство заявил сам Копцев.
Говорила пресс-секретарь Мосгорсуда. Потерпевшие ожидают объективного расследования дела, заявил их адвокат.
Вопрос о том, связан ли обвиняемый с какими-либо своими единомышленниками в организованной форме или в неорганизованной форме. Вот этот вопрос как раз пострадал с точки зрения полноты его исследования, с нашей точки зрения, именно потому, что у следственно-оперативной группы не было достаточного времени, а значит и возможности, чтобы им серьезно заняться, как он того заслуживает.
Это был адвокат потерпевших. И еще до суда городской прокурор сообщил, что судмедэкспертиза признала Копцева вменяемым, и ему грозит пожизненное заключение.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, в городе Урус-Мартан, в ходе спецоперации убит эмир так называемого «Автуринского джамаата». Руслан Абдурзаков, помощник Шамиля Басаева, был блокирован в частном доме. В перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов, 5 получили ранения. Представитель ФСБ Юрий Росинский на пресс-конференции в Грозном сообщил.
В последнее время он занимался вербовкой молодежи для участия в НВФ. Также занимался подготовкой террористического акта, проведение которого планировалось 23 февраля этого года в Шалинском районе Чеченской Республики.
Говорил представитель Федеральной службы безопасности России. В Госдуме на заседании Комитета по обороне во вторник обсуждались проблемы дедовщины в российской армии, говорит председатель комитета Виктор Заварзин.
Проблема воинской дисциплины и преступности – это не только, а может быть, не столько чисто армейские проблемы. И в первую очередь в молодежной среде. Наш анализ показывает, что там у нас обстоят дела ах, тепло. Начиная с школьного воспитания и последние примеры, когда учительница заставляет вылизывать пол детей, они также негативно влияют на молодое поколение, которое подрастает и идет потом в вооруженные силы.
Заявил глава Думского комитета по обороне. На заседании, которое проходило при закрытых дверях, присутствовали главный военный прокурор Александр Савенков, замминистра обороны Николай Панков, член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. Министр обороны Сергей Иванов выступит перед депутатами Госдумы в среду в рамках правительственного часа. В военном суде Новосибирского гарнизона проходит слушание по делу об избиении сослуживцами рядового Валерия Махновского. С подробностями корреспондент Радио Свободы Кирилл Маковский.
Первое заседание по делу об избиении рядового Валерия Махновского получилось коротким. Были объявлены состав суда и участников процесса, а также установлены анкетные данные подсудимого. Напомню, в качестве обвиняемого по этому делу проходит командир отделения взвода воинской части номер 31-829, младший сержант Степан Ходоров. По данным следствия, обвиняемый избил сослуживца в туалете своей части за то, что тот покинул свое рабочее место. После такой своеобразной воспитательной работы рядовой Валерий Махновский был госпитализирован со следами гематом на лице. Кроме того, при расследовании дела выяснилось, что командование части пыталось скрыть факт дедовщины. Младшему сержанту Степану Ходорову предъявлено обвинение по статье 286 Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Военный суд Новосибирского гарнизона отложил слушание по делу об избиении рядового Валерия Махновского до 21 февраля. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. Подробности во второй половине часа. Новости из Турина. Третий комплект олимпийских наград вторника был разыгран биатлонистами в спринтерской гонке на 10 километров. Золотую медаль завоевал немец Свен Фишер, вслед за которым на пьедестал почета взошли два норвежца – Халвард Ханеволд и Фроде Андерсен.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва и Киев вновь обсуждают статус Черноморского флота. Избавится ли Украина от иностранных военных баз? После пожара в издательском комплексе «Пресса» каковы причины несчастья? Капелланы в российской армии. Как совместить сан священника и погоны офицера? Олимпийская панорама. Итоги четвертого дня Туринских игр. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Киеве сегодня начался очередной этап российско-украинских переговоров по вопросам пребывания на территории Украины российского Черноморского флота. Сейчас он базируется, как известно, в Севастополе. Позиции сторон по обсуждаемым проблемам диаметрально противоположны. В Киеве звучат прогнозы о том, что и эта встреча будет безрезультатной. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Накануне переговоров глава внешнеполитического ведомства Украины Борис Тарасюк призвал Москву приступить к последовательной и системной работе по выведению Черноморского флота с украинской территории. Таким образом, Тарасюк дал понять, что Украина не намерена продлевать договор о временном базировании в Крыму российского флота. И хотя срок действия договора истекает только в конце мая 2017 года, по мнению экспертов, если Россия действительно планирует покинуть Севастополь, уже сейчас ей необходимо приступить к строительству новой военно-морской базы. Украинско-российским переговорам по флоту приурочили акцию протеста представители студенческого братства. Около 20 активистов украинского молодежного объединения второй день пикетируют штаб Черноморского флота в Севастополе. Они требуют вернуть Украине маяки, незаконно находящиеся по утверждению украинских властей под российским контролем. Разгоревшийся в середине января конфликт вокруг статуса гидрографических объектов в Крыму – только один из вопросов, которые обсуждают в Киеве дипломаты и военные двух стран. Глава украинской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Владимир Огрызко, открывая переговоры, заявил, что Украина настаивает на полной инвентаризации объектов и имущества Черноморского флота, а также выступает за переход на рыночные расчеты за аренду.
Мы согласились на то, что в отношениях с Российской Федерацией, скажем, в газовой сфере, были пересмотрены уже подписанные и действующие договоры. По нашему мнению, такой же подход должен быть в отношении других областей, в том числе и расчетов за временное пребывание Черноморского флота на территории Украины.
Согласно оценкам правительственного комитета по земельным ресурсам, Россия должна ежегодно платить за аренду военно-морской базы в Крыму как минимум 1,8 миллиарда долларов, вместо нынешних почти 100 миллионов. Глава российской делегации, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, такие заявления назвал некорректными. Позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной. Россия требует выполнения всех положений подписанного 9 лет назад базового договора по Черноморскому флоту, в том числе и зафиксированной в этом документе платы за аренду. Григорий Карасин.
Мы приехали сюда для конструктивной, доброжелательной работы, для рассмотрения в непредвзятом профессиональном ключе всех тех вопросов, которые накопились за последние 2,5 года.
В порядке дня украинско-российской встречи более 20 вопросов. Среди них об условиях перемещения российских военных на территории Украины, а также о механизме обновления вооружений. Однако, в первую очередь, Киев настаивает на решении вопроса о допуске украинской рабочей группы на территорию воинских частей Черноморского флота. В ходе инвентаризации может быть выявлено немало неучтенных в Черноморских соглашениях земельных участков и используемых российскими военными объектов. Поэтому, по мнению экспертов, Москва будет затягивать этот процесс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве тем временем политологи и эксперты пытаются оценить переговоры, которые начались в Киеве, сразу по нескольким позициям. Чего эти переговоры стоят в буквальном смысле? То есть пойдет ли Россия в конце концов на увеличение арендной платы? Какова политическая цена спора по флоту перед приближающимися выборами на Украине, до которых осталось совсем немного времени? С российскими экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
Многие из экспертов призывают не придавать слишком большого значения начавшимся переговорам по Черноморскому флоту. И близкий к Кремлю президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов объясняет это неясностью политического расклада в Киеве.
Все, что сейчас происходит на Украине, связано с избирательной кампанией, и поэтому это предвыборные переговоры, как правило, не имеют содержания, они имеют политическую составляющую и пиар-составляющую. Поэтому я не думаю, что о чем-то существенном вообще в принципе можно договариваться в разгар избирательной кампании по острополитическому вопросу, который будет использован просто для решения предвыборных задач.
С Никоновым согласен и заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Он уверен, что основные проблемы базирования российского флота в Крыму будут решены не сейчас.
Наверное, эти проблемы будут рассматриваться уже после того, как на Украине будет сформировано по результатам выборов новое правительство. Станет более или менее понятным распределение властных полномочий в рамках проходящей сейчас на Украине политической реформы.
Если смотреть на экономическую сторону спора, то дискуссия о стоимости военного базирования дело вполне обычное, и зачастую на нее влияет и текущая экономическая ситуация в спорящих странах. Но, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, в случае Москвы и Киева это не совсем так.
Страны, имеющие базы на своей территории, прилично зарабатывают на этом. В отношениях Украины и России это трудно, так сказать, провести такую же грань, так же, как и по газу, потому что это не только одна страна в недавнем прошлом, это еще и очень близкие народы, как бы трудно провести грань, кто есть кто. Но тем не менее, поскольку элиты в обеих странах сформировались, каждый из них ведет свою игру, будет затяжная игра, в которой, я думаю, будут оставлены и на будущее определенные заусенцы, чтобы можно было вернуться и продолжать эту игру дальше.
И все же Россия может, в конце концов, уступить Украине в вопросе повышения арендной платы за крымскую базу. Так думает директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, замечая при этом, что на выплату миллиардов долларов соглашаться нельзя.
Я думаю, что ничего страшного не будет, если Россия будет платить 200 миллионов. В ее теперешней ситуации, когда неизвестно, куда деньги девать. Ну что, ну в два раза. Но это не будет ни унижением для России, ни ухудшением ее экономического положения.
Острота спора при этом постепенно возрастает. Киев все громче говорит о том, что после 2017 года российского флота в Крыму быть не должно. Но президент Института стратегических оценок Александр Коновалов отмечает, что Москва Москва сама дала повод к такой жесткости.
На мой взгляд, Россия вообще неправильно ведет. У России неправильная украинская политика. Она началась с прошлых выборов. И, в общем, очень многое из того, что делается сейчас, больше похоже на месть, чем на государственную политику. Или на попытку отыграть и добиться все-таки того, чего не добились тогда, на прошлых президентских выборах. А этого и не надо было добиваться. Сейчас, когда мы попробовали позаворачивать газовый вентиль, очень себе во вред, на мой взгляд, мы как бы вынуждаем Украину на ответный шаг. Ответный шаг тоже не очень умный, спорить про маяки. То есть запереть флот в Севастополе можно. Кто от этого выиграет, я не знаю. Уж точно не российско-украинские отношения.
Российские эксперты уверены, что переговоры по флоту вызваны прежде всего общим обострением отношений России и Украины. Но неясно, смогут ли Москва и Киев сделать что-то реальное для того, чтобы это обострение хоть немного снизить. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 14 февраля. Главная военная прокуратура направила в Министерство обороны России законопроект о полковых священниках, которые должны войти в штат вооруженных сил, получив воинские звания. Патриарх Московский всея Руси Алексей II на днях дал согласие на подготовку военных священников. В первую очередь в рядах российской армии должны появиться православные священники, однако представители церкви утверждают, что возможность проповедовать предоставить священникам и других конфессий, в первую очередь мусульманам. Появление в армии духовенства должно, по мнению авторов проекта, укрепить армейскую дисциплину, повысить уровень патриотизма в войсках, а также решить проблему армейской дедовщины. Это цитата. Создается специальное управление в штате Министерства обороны, может быть создано, которое будет заниматься соответствующими вопросами. Сейчас в российской армии на общественных началах, скажем так, находится около 2000 военных священников, но их не хватает, и вот вскоре могут появиться священники в воинских званиях, а главному военному священнику по приказу министра обороны может быть даже присвоено генеральское звание. Над этой темой работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Сегодня в российской армии на добровольных началах и зачастую абсолютно бесплатно проповедуют около 2000 православных священников. По данным социологического опроса, более 60% военнослужащих выступают за возрождение института духовенства в вооруженных силах. По словам отца Дмитрия, протоиерея, председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московской патриархии, российской армии потребуется еще как минимум 3500 священников.
Русские священники, трудящиеся в армии, с готовностью предоставят возможность своих структур, и сейчас вот, которые на энтузиазме трудятся, и когда это будет уже предметом государственной формы, для представителей всех традиционных конфессий, чтобы помочь этому движению. Потому что действительно мощности у Русской Православной Церкви гораздо больше, чем у других общин.
По данным военных, присутствие в частях священников значительно снижает количество самоубийств и фактов дедовщины. Однако наивно полагать, что церковь полностью решит все проблемы в российских вооруженных силах.
200-летняя традиция в Европе. Духовенство трудится в армии. И в Германии в том числе. Это, кстати, наиболее близкая система к той, которую мы пытаемся организовать. Конечно, это улучшит, но на 100% грех, он, к сожалению, неистребим в человеке.
Руководство Московской Патриархии уже несколько лет сотрудничает с вооруженными силами России. Об истории этих отношений и о том, нужны ли священники в рядах российской армии, рассуждает священник, автор и ведущий программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов.
Руководство Московской Патриархии еще в апреле 97-го добилось у правительства права посылать священников в армию. Минобороны обещало, что такое право будет и у других христианских конфессий, у инославных, но обещания не были выполнены. Минобороны допускало сотрудников, священников Патриархии в армию, но не оплачивало их труды, во всяком случае официально. В последние годы Патриархия поэтому добивается еще и зарплаты от государства военным священникам. Это показывает, что патриархийные священники, видимо, не завоевали в армии такой популярности, чтобы их стали содержать на свои, пускай небольшие, пожертвования офицеры, что более соответствовало бы духу православной соборности. Требуя денег из казны, патриархия ссылается на опыт того самого Запада, который она же постоянно отвергает как слишком демократичный. Однако армия в демократических странах имеет свои особенности. Во-первых, они комплектуются из людей, людей свободных. В большинстве этих стран и воспитание другое, а во многих просто нет обязательного призыва. И западный солдат, не задумываясь, откажется идти к священнику, к которому он идти не хочет. А русский пойдет из вполне резонного страха неприятностей. Во-вторых, в западных армиях духовное окормление солдат не отдано на откуп одной конфессии. Есть даже капелланы для агностиков.
Представители духовного управления мусульман России уже не один год работают в воинских частях, говорит имам исторической мечети Москвы Рамиль Садыков.
Обычно это бывает перед присягой, или же какие-то у руководства части возникают проблемы с военнослужащими мусульманами, и они пытаются решить конфликты или же ситуации, и вызывают священнослужители имамов в мечети, людей, которые проводят беседы. И я лично занимался этим. То если это делать специально, постоянно, чтобы был там священник в мечети, то здесь нужны большие средства. Наверное, в РПЦ это есть, но вот чтобы мусульмане поставили имама в каждую воинскую часть, это для нас кадровая проблема, наверное. Серьезно, большие воинские части, мы готовы. Была конфликтная ситуация, когда вот в одной воинской части было очень много мусульман, и руководство части пыталось их как бы поставить на место. А, может, кто-то служил в горячих точках или не знал о религии. И были некорректные высказывания в отношении ислама, Корана. И это вызвало бунт в воинской части, она была просто расформирована. Я думаю, что вот в этом вопросе руководство нашей армии и религиозный совет должны найти какие-то точки взаимодействия, потому что действительно вопрос очень тонкий.
В польской армии с незапамятных времен существуют капелланы, однако официально этот пост ввели в конце 17 века. Священники различных конфессий служат и сейчас, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
В 1690 году Варшавский сейм принял закон об официальном статусе священнослужителя в польской армии. Было решено выделить тогдашней армии 36 капелланских ставок с содержанием из королевской казны. С тех пор священнослужители – неотъемлемая часть армии. Капелланы-поляки служили даже в армиях государств, разделивших Речь Посполитую в конце 18 века, так как в этих армиях были и поляки-католики. Исключение составляет лишь период Польской Народной Республики, когда функция капеллана была упразднена. Однако уже в январе 1991 года папа Иоанн Павел II назначил епископа польской армии. Началось возрождение института капелланов. В настоящее время в польской армии служат капелланы римско-католической, аутокефальной православной и евангелистско-аксбургской церквей. Верующим других христианских конфессий или других религий армия обязана по мере возможности обеспечить доступ к местам культа или возможность встречи со священниками, по крайней мере, в выходные дни. В междувоенный период в армии Польши, кроме капелланов христианских конфессий, служили также и мусульманские священники. Теперь их нет. Поскольку подавляющее большинство населения в Польше, около 97%, это католики, то, соответственно, больше всего священников в армии тоже католики. Их около 150. Капелланы служат не только в Польше, но и там, где польские войска принимают участие в миротворческих миссиях в Ираке, Афганистане, на Балканах. Капелланы имеют военное звание и постоянно находятся непосредственно среди солдат, там, где расположена данная военная часть, говорит бывший заместитель министра обороны Польши Януш Земка. В польской армии служат не только католики. Например, православные – это вторая по численности группа поляков, которые проходят срочную службу или являются профессиональными военными. Каждый солдат должен иметь доступ к священнослужителям своей конфессии, поэтому капелланы едут туда, куда направляется армия.
Из Варшавы передавал Алексей Диковицкий. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Идею введения в российской армии полковых священников обсуждаем с Александром Чуевым, заместителем председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и сейчас в эфире «Радио Свобода». Программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 14 февраля. Министерство по чрезвычайным ситуациям России официально подтвердили гибель женщины при пожаре в издательском комплексе на улице Правды в Москве. Установлена и личность погибших. По предварительным данным, убытки «Комсомольской правды» в результате потери оборудования при пожаре составили около 2 миллионов долларов, сообщил главный редактор этой газеты Владимир Сунгоркин. Журналисты пока работают в соседнем здании, в помещении редакции. редакции «Эспресс-газеты» и по домам. Руководство издания надеется, что уже со следующей недели «Комсомольская правда» будет выходить в полном объеме. Что же касается причин пожара, то пока они официально не установлены, расследование продолжается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
При разборе завала сгоревшего помещения издательства прессы спасатели нашли останки человека. По данным МЧС, погибла буфетчица «Комсомольская правда» Евгения Карпова. Судьбу здания должна определить экспертиза. Собственники здания, Управление делами президента России, уверены, что оно будет восстановлено и приведено в подобающее техническое состояние. Из изданий, расположенных в помещении прессы, более других пострадала «Комсомольская правда», на этаже которой и произошло возгорание. Другие редакции пострадали больше от воды. После работы пожарных здание прессы словно покрылась ледяным панцирем. Сегодня на месте пожара к работе приступили эксперты. Они должны определить размер ущерба. Пока специалисты не берутся назвать даже ориентировочную сумму, но уже понятно, что она будет очень большой. Редакция «Комсомольской правды» продолжает работать в соседнем здании, говорит обозреватель газеты Виктор Баранец.
Эксперты и МЧС, и строители сейчас оценивают ущерб, нанесенный этому уникальному зданию, которое строилось 5 лет, с 1932 по 1937 год. Первый вывод, который был сделан, это то, что деревянные перекрытия, они, естественно, будут сняты. Об этом вчера публично заявил Лужков. И все деревянные перекрытия будут заменены на железобетоны. Короче говоря, будет осуществлен капитальнейший ремонт этого здания.
Родная газета до конца марта разместится в здании Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Другим изданиям, находящимся в помещении издательства прессы, также найдут временный приют. Некоторые из них, видимо, приостановят свою деятельность. Например, решено, что парламентская газета выйдет только через неделю. В «Комсомольской правде» пожар не затронул знаменитый «Голубой зал» для гостей, зато уничтожил уникальные архивы, говорит главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
Это все уникальное. Там книги были 19 века, например. Там были документы и книги, которыми, например, пользовался Королев, академик, когда он прорабатывал все свои идеи полетов. Он некоторые книги мог найти только у нас в библиотеке. Их не было даже в Ленинке. Сгорело все.
Фотоархив «Комсомольской правды» собирался в 20-х годов прошлого века. Все фотографии уничтожены, говорит обозреватель Виктор Баранец.
Сейчас, пока мы только осознали, вот сейчас только от этого угара пожарного отошли, мы осознали, что у нас сгорела еще одна гигантская историческая вещь. Это фотоархив. Снимки, негативы хранились, начиная где-то с 18-20 года.
Процесс выпуска газеты не приостановлен, рассказывает шеф-редактор «Комсомольской правды» Алексей Ганелин.
Но мы работаем в таких боевых условиях. Мы расположились с любезного разрешения «Экспресс-газеты» у них. Мы входим в один холдинг. Мы выпустили номер на вторник, несмотря на пожар. Выпускаем номер на среду и толстушку на четверг.
Вам ничего еще не известно о причинах возгорания на шестом этаже?
Нет, насколько я знаю, версий много. Часто это бывает взаимоисключающих. Но вот такой вот достоверной официальной, ее пока, насколько я понимаю, нету. Работают прокуратура, пожарные, пытаются понять причину.
Комсомолка в Москве же очень большой штат имеет. А где сейчас будут работать корреспонденты?
Ну, сейчас все-таки 21 век на дворе. У многих компьютеры дома, они получают задания. Пишут дома, по мылу кидают заметки в редакцию. Здесь мы их верстаем, вычитываем, читает корректура. Так плотно мы сейчас сидим.
Когда надеетесь вернуться в свое помещение?
Это зависит, в общем-то, не от нас. Должно быть решение какое-то вообще. Подлежит ли оно восстановлению и через какое время его восстановят?
Алексею Ганелину трудно забыть вчерашний день.
У нас основная часть коллектива была на планерке утренней. Мы обсуждали вышедший номер. И вот как только мы обсудили вышедший номер и перешли к обсуждению номера, который собирались выпускать на вторник, в этот момент, я даже не помню, кто зашел в голубой зал, где все это происходило, и сказал: мы горим, без паники, все поднимаемся и стремительно выходим из здания. Журналисты устроены так, что они все равно работают, переживают, потому что шестой этаж — это был наш дом. Мы проводили там, как любые журналисты, больше времени на работе, чем дома. И, конечно, это огромная потеря. Я работаю сам в «Комсомолке» с 85 года, я знаю каждый уголок нашего коридора. Тяжело, конечно.
Замена сгоревшей техники и оборудования, ремонт помещения потребует больших средств, но «Комсомолка» не претерпит кардинальных изменений.
По первым прикидкам, формат менять нам смысла никакого нет. Формат нас устраивает, читателей тоже, поскольку тираж растет, подписка растет. Сокращений никаких проводить мы не собираемся. У нас оптимальное количество людей, которые работают. Я думаю, нам не грозят никакие резкие движения или катаклизм. Мы будем выпускать газеты.
Это был шеф-редактор «Комсомольской правды» Алексей Ганелин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 февраля, и вот главные темы второй половины часа. Год назад убит бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири. Как изменилась с той поры политическая ситуация в Бейруте? Комитет защиты журналистов обнародовал данные о гибели и притеснении репортеров в разных странах мира. Почему профессия журналиста остается одной из самых опасных? Ученые ожидают резкого ухудшения ситуации с птичьим гриппом в ближайшие месяцы. По каким причинам? Олимпийская панорама, итоги четвертого дня Туринских игр. Мы поговорим о фигурном катании, биатлоне, лыжном и конькобежном спорте. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член Московской и Хельсинской группы. Госдума России обсуждала сегодня неуставные отношения в армии. Завтра в Думе должен выступить министр обороны Сергей Иванов. Сегодня стало известно о новом случае дедовщины в воинской части в Хабаровском крае, жестоко избит солдат. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Личность погибшей установлена, сотрудница буфета Евгения Карпова. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. По словам начальника военной полиции Грузии, грузовики с продовольствием для миротворцев были остановлены из-за отсутствия необходимых документов. Иран должен полностью приостановить обогащение и переработку урана, считают Россия и Франция. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам переговоров в Москве президента России Владимира Путина и премьер-министра Франции Доминика де Вильпена. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В манифестации приняли участие до 500 тысяч человек. В пакистанском городе Лахор два человека погибли во время бурной демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы за финансовые махинации. Омри Шарон признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. В Иране подтверждена гибель диких птиц от птичьего гриппа. В Турине третий комплект олимпийских наград был разыгран биатлонистами. В спринтерской гонке на 10 километров золотую медаль завоевал немец Свен Фишер, серебряную и бронзовую – норвежцы.
Часов 22 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 14 февраля. В столице Ливана, Бейрута, сотни тысяч человек, по некоторым данным до 500 тысяч, приняли участие в массовой демонстрации, посвященной годовщине со дня убийства известного политика, бывшего премьер-министра страны Рафика Харири. Предпринятое ООН расследование обнаружило возможную причастность некоторых сирийских должностных лиц к заговору против Харири. От Дамаска требуют теперь полного сотрудничества со следствием и угрожают международными санкциями. На тему работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Акцию возглавил сын и политический наследник Рафика Харири Саад. Организаторы митинга заявили накануне, что они намерены не только почтить память бывшего премьер-министра, но и поддержать политику так называемой «кедровой революции», результатом которой стал вывод из Ливана сирийских войск. В 12 часов 55 минут по местному времени была объявлена минута молчания. Именно в это время, год назад, был взорван кортеж бывшего премьера. Шествие и митинг прошли в центре Бейрута. Была устроена под усиленной охраной полиции и военных. В школах отменены занятия, сегодня же не работает и большинство магазинов, ресторанов и предприятий в Бейруте. Однако в мероприятии не приняли участие основные шиитские группировки «Хезбалла» и «Амаль», руководители которых заявили о намерении провести специальные акции в Южном Ливане. Напомню, что обе эти группировки имеют представительство в многоконфессиональном ливанском правительстве, но большинство там принадлежит как раз антисирийским силам. Убийство 14 февраля 2005 года Рафика Харири, известного антисирийского политика, стало поворотным пунктом в истории Ливана последнего десятилетия. Последовавшие за ним массовые протесты привели к смене ливанского руководства и выводу под усилившимся международным давлением сирийских войск из страны. Именно эти события и назвали «кедровой революцией». Расследованием убийства Харири занялась специальная комиссия ООН, которая в предварительном докладе указала на возможную причастность некоторых сирийских руководителей к преступлению. Комиссия также считает, что сирийские власти недостаточно активно сотрудничают с международным расследованием. США также пытаются заставить Сирию предоставить всю необходимую информацию и, в противном случае, угрожают международными санкциями. О нынешней ситуации в Ливане через год после убийства Рафика Харири и о том, на самом ли деле Сирии угрожают международные санкции, я побеседовал с историком, заместителем директора Института востоковедения Российской Академии Наук Владимиром Исаевым.
Внешне, в общем-то, мало что изменилось. По-прежнему там идет борьба между различными этническими и конфессиональными группировками, что традиционно, в общем-то, для Ливана. Но поскольку сирийский контроль снят, некоторые наиболее активные группировки, ну, типа, например, партии, которую возглавляет шейх Насралла, они стали стараться укрепить свои позиции в ливанском обществе и в состоянии сейчас вывести на улицы достаточно большое количество людей, чего раньше за ними, в общем-то, не наблюдалось. Примером этого может быть вот та самая кампания по поводу рисунков, по мнению мусульман, оскорбляющих пророка Мухаммада, когда, в общем-то, в основном шииты протестовали. С другой стороны, заметно ослабли, во всяком случае, если смотреть со стороны, позиции христианских партий, которые, в общем-то, тоже пострадали во время этих погромов. Я имею в виду не партии, конечно, а христианское население. И чего раньше не допускалось. И это создает как раз, на мой взгляд, значительную неустойчивость в ливанском обществе. Многое, конечно, будет зависеть и от друзов, и от других конфессиональных этнических группировок.
Стала ли фигура Харири символом антисирийской политики с антисирийской оппозицией?
Ее пытаются сделать таковой. Действительно, человек трагически погиб. Фигура Харири, она очень неоднозначна, хотя бы потому, что долгое время ведь он сотрудничал с сирийцами. Именно при помощи сирийцев он во многом приобрел тот политический вес и занял те политические позиции, которые, так сказать, впоследствии он уже попытался отстаивать самостоятельно, за что и поплатился жизнью. И естественно, что эта фигура, скажем, если она в глазах ряда, опять-таки, этих этноконфессиональных группировок является во многом символической, то, скажем, в глазах шиитов нет.
Прошел год после убийства Харири. Первый вариант доклада был представлен ООН, в котором говорится об участии, по крайней мере, вовлеченности сирийских некоторых официальных лиц в подготовке этого убийства. Можно ли сказать, что над Сирией сгущаются тучи?
Они, скорее всего, сгущались серьезнейшим образом над Сирией год назад, когда произошло это убийство, и как раз вот после того самого доклада. Сейчас ситуация изменилась во многом, хотя бы и потому, что, скажем, главная движущая сила со Соединенные Штаты Америки, они настолько увязли в Ираке, что на Сирию, да плюс еще ко всему Иран, у них просто-напросто уже не хватает ни военных, ни политических сил. Хотя, конечно, политические усилия определенные предпринимаются по какой-то изоляции Сирии.
Это было мнение московского востоковеда Владимира Исаева. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 14 февраля. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, выпустил очередной ежегодный доклад о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей либо убитых в связи с их журналистской деятельностью. Комитет защиты журналистов выпускает такого рода документы почти четверть века, 24 года, и прежде самой опасной страной считался Афганистан. За годы конфликта в нем погибло 58 человек. Однако в этом году вот этот печальный лидер поменялся. Теперь самая опасная страна – это Ирак. 61 журналист потерял там жизнь с с момента начала военного конфликта в Ираке. Подробнее о докладе журналистской организации из Нью-Йорка, корреспондент Радио Свободы Ян Рунов.
В 2005 году в мире погибли 47 журналистов. Сюда не вошли 11 журналистов, причина смерти которых не установлена, и двое журналистов, пропавших без вести. Тела еще нескольких журналистов, пропавших в предыдущие годы, до сих пор не найдены, и потому они числятся в пропавших без вести, а не в списке убитых. Среди них Али Астамиров, корреспондент агентства «Франс-Пресс», похищенный вооруженными людьми в Ингушетии 4 июля 2003 года. Если сравнить количество журналистов, погибших в 2005 году, 47, и в 2004, 17, то тенденция выглядит более чем печально. Особенно если учесть, что в 2004 году почти все погибли в Ираке, где идет война. А по данным последнего доклада, журналисты гибнут не только в Ираке, но и на Филиппинах, и в других странах Азии, а также в странах Латинской Америки, Африки, Европы. Вот что говорит по этому поводу представитель Комитета защиты журналистов Аби Райт. Печально, что самой опасной страной в мире для журналистов остается Ирак. В прошлом году там были убиты 22 журналиста. По данным нашей организации, с начала войны в марте 2003 года в Ираке было убито 63 журналиста, плюс 23 технических сотрудника средств массовой информации. Это водители, переводчики, механики, сопровождающие. Количество убитых в Ираке журналистов, как мы видим, растет. Хотя немало случаев, когда журналисты попадают под перекрестный огонь и оказываются случайной жертвой пули, намного чаще журналистов убивают именно за то, что они журналисты. Ирак остается страной беззакония, где жизнь человека, особенно журналиста, находится в постоянной опасности. Судя по вашему отчету, в этом году убийства журналистов вышли далеко за пределы Ирака и распространились по другим странам и континентам. Ирак и в 2004 году был не единственным, где гибли журналисты. Просто здесь идет война, и к этой стране приковано внимание больше всего. Но журналистов преследуют во многих странах. В России, на Филиппинах, в Мексике, в Колумбии. Это глобальное явление, которое мы отслеживаем очень внимательно. Как вы оцениваете ситуацию в России? Мы наблюдаем здесь увеличение количества заказных убийств журналистов в последние годы. Это очень тревожная тенденция, которая развивается параллельно с общим нажимом властей на независимую печать, радио и телевидение. Независимым журналистским расследованиям все больше препятствуют и власти в целом, и отдельные коррумпированные официальные лица, и криминальные группы. После распада Советского Союза в России так и не были созданы демократические институты, обеспечивающие безопасность и гарантирующие независимость средств массовой информации. К сожалению, это не произошло ни в России, ни в ряде других бывших советских государств. Еще одна очень серьезная проблема – безнаказанность за убийство журналистов. По нашим данным, 90% убийств журналистов в мире в 2005 году остаются не раскрытыми, а убийцы ненаказанными. Мы верим, что если бы за убийство журналиста или за избиение его наказывали так же строго, как, скажем, в Америке наказывают за убийство полицейского на посту или за нападение на полицейского, это стало бы первым шагом к исправлению такой опасной ситуации. Это была Аби Райт из Комитета защиты журналистов. В докладе об убийствах журналистов в мире в 2005 году указаны двое россиян. Это Павел Макеев, тележурналист 21 года. Его тело с многочисленными порезами и переломами было найдено в ночь на 21 мая на обочине дороги, ведущей из Азова в Батайск. Расследование вела ростовская прокуратура. Убийцы не найдены. И другой жертвой убийц стал в Махачкале сотрудник местной газеты «Новое дело» Магомед Загит Варисов. 28 июня 2005 года по автомобилю, в котором он вместе с женой и водителем возвращался домой, был открыт автоматный огонь. От многочисленных ранений журналист скончался на месте. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут в программе «Время свободы» я представлю вам традиционную рубрику этих дней «Олимпийская панорама», а сейчас о другой актуальной теме дня. Один из центральных вопросов на проходящем в Брюсселе совещании министров финансов стран еврозоны – срочные меры по борьбе с распространением вируса птичьего гриппа. Он уже обнаружен в нескольких европейских странах. В последние дни резкое ухудшение положения возможно, как считают эксперты, в ближайшие месяцы, когда перелетные птицы начнут возвращаться с зимовки. Опасность пандемии птичьего гриппа очень велика и в странах Африки, где сейчас просто нет средств и оборудования для мониторинга ситуации. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Первое официальное сообщение о том, что птичий грипп зафиксирован на территории Италии, было сделано в субботу. Министр здравоохранения страны Франческо Стараччи заявил:
«На данный момент мы знаем о 17 случаях гибели диких лебедей в трех областях Италии. Это Пулья, Калабрия и остров Сицилия, где зафиксирована вспышка болезни среди птиц».
Позже число погибших лебедей выросло, и было подтверждено, что некоторые из этих птиц являются носителями вируса птичьего гриппа высокой патогенности. Накануне Франческо Стараччи посетил районы, где обнаружено заражение, и сегодня отчитывался перед парламентом. А впервые вирус птичьего гриппа на территории Европейского Союза был официально зафиксирован в Греции. Три погибших лебедя были обнаружены неподалеку от города Салоники. Проверка проб, взятых у этих птиц, проводилась в специальной лаборатории в Лондоне, которая окончательно подтвердила факт заражения. С подозрением на птичий грипп в больницу помещен греческий охотник на уток. Кроме того, за последние дни вирус впервые был выявлен в Румынии, Болгарии и на Кипре. В Азербайджане вирус также обнаружен. Местные власти принимают экстренные меры, чтобы избежать его распространения, передает наш корреспондент в Баку Йылчин Тераглу.
Государственная ветеринарная служба Азербайджана представила правительству страны план мер по борьбе с птичьим гриппом. План предусматривает установку дезинфекционных барьеров у въезда и выезда из Баку, объявление карантина и ряд других мер. Об этом сообщил Радио Свобода пресс-секретарь Государственной ветеринарной службы Йолчу Хамвели. По его словам, уже проводятся карантинные меры, определяются границы дезинфекции. В Азербайджан прибыли двое экспертов из США и Мексики. Еще одна группа иностранных экспертов совместно с местными специалистами начали анализ образцов мертвых птиц при помощи нового оборудования. Представители Министерства здравоохранения сообщили, что у лиц, обратившихся в лечебные учреждения страны, вирус птичьего гриппа не обнаружен. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Турции на востоке страны выявлены очередные очаги распространения смертельного вируса. Один из них на птицефабрике, владельцы которой пытались скрывать информацию о падеже птицы. Передает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Введен карантин, уничтожено более 8 тысяч домашних птиц. В район вспышки заболевания прибыли представители координационного центра по борьбе с птичьим гриппом. Представитель центра заявил: «Мы ожидаем новую вспышку заболевания, связанную с резким потеплением и началом миграции перелетных птиц. Граждане должны соблюдать все меры предосторожности». На юго-востоке страны, в городе Диярбакыр, с симптомами птичьего гриппа госпитализированы 8 человек, среди них трое детей. Ранее жертвами болезни стали 5 человек, имевших непосредственный контакт с больными птицами. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Более очевидной ситуация с распространением птичьего гриппа в Европе станет приблизительно через месяц, когда миграция перелетных птиц достигнет своего пика. Вирусолог из медицинского центра имени Эразма Роттердамского Альберт Остерхаус подчеркивает необходимость заранее принять срочные меры. «Во-первых, мы должны обеспечить, чтобы дикие птицы не контактировали с нашей домашней птицей. Я думаю, это самое важное. Мы в Голландии еще в сентябре прошлого года перевели практически всю домашнюю птицу в закрытые помещения. Я думаю, это очень важно. Еще несколько стран рассматривают такую возможность сейчас, накануне миграции перелетных птиц. Еще одна важная мера – вакцинация. Сейчас это обсуждается в Европейском Союзе. Можно ли использовать вакцинацию в качестве превентивной меры? Но решение еще не принято». Первой африканской страной, где обнаружен вирус птичьего гриппа, стала Нигерия. Цены на куриное мясо в стране резко упали, что вызвало обеспокоенность местных фермеров. Нигерийское правительство объявило о готовности выделить миллионы долларов в качестве компенсации, однако опасения, что на рынке появится зараженное мясо, не исчезли. Эксперты отмечают также, что Нигерия – одна из наиболее благополучных стран на африканском континенте, гарантий, что распространение вируса за пределы этой страны может иметь крайне тяжелые последствия, так как просто нет средств, необходимых для борьбы с птичьим гриппом. То, что известно сейчас о Нигерии, может быть лишь верхушкой айсберга, полагает профессор-вирусолог из Лондонского колледжа Королевы Марии.
Я
рассматриваю ситуацию в Африке как очень тревожную. Все это очень опасно, поскольку организация в этих странах очень слабая. Это не только их вина, но организация слабая. Поэтому есть большая вероятность того, что вирус будет чаще передаваться от птицы к человеку. И чем чаще это будет происходить, чем больше людей будут заражены, тем больше вероятность того, что эти редкие мутации будут происходить, и вирус в результате будет передаваться от человека к человеку. На прошлой неделе от вируса птичьего гриппа умерли 2 жителя Индонезии и 1 Китая. Число жертв смертельной болезни в этих странах достигло, соответственно, 20 и 8. Всего Международная организация здравоохранения подтвердила более 160 случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа в Индонезии, Камбодже, Китае, Ираке, Таиланде, Турции и Вьетнаме. Более половины заразившихся умерли. Эксперты выражают опасения, что вирус может мутировать и уже в ближайшее время приобрести способность быстро передаваться от человека к человеку. Массовый падеж кур зафиксирован в последние дни в Дагестане. Погибли несколько десятков тысяч птиц, однако местные власти заявляют, что в данном случае речь идет не о птичьем гриппе, а о другой болезни, известной под названием псевдочума. По словам представителей комитета по ветеринарии при правительстве Дагестана, сейчас проводится экспертиза, результаты которой будут известны в конце недели. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Олимпийская панорама.
Это программа «Время свободы». В ходе 4-го дня зимних Олимпийских игр в Турине из 6 комплектов наград, как считали эксперты, российские спортсмены претендуют на медали в 4 видах. Это 2 эстафеты лыжные, это спринтерская гонка по биатлону мужская на 10 километров и спринтерские забеги в конькобежном спорте на 500 метров. Подробнее об этом в рассказе моих коллег, спортивных обозревателей «Радио Свобода» Олега и Валерия Винокурова. Они в прямом эфире программы внимательно следили весь день за ходом олимпийских соревнований. Коллеги, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Но день начался как шведский день, потому что в парном спринте в лыжных гонках, ну, называется командный спринт, но поскольку в команде 2 человека, его можно называть и парным классическим ходом, и у мужчин, и у женщин победили представители Швеции. Швеция, Канада, Финляндия, вот такая тройка призеров в женской части программы, а в мужской Швеция, Норвегия, Россия. Так что вот здесь медальный план российской команды оправдался. Ну, а дальше уже пошло, день уже стал клониться к немецкому, потому что мужскую гонку у биатлонистов на 10 километров, это спринт, выиграл Свен Фишер. Вслед за ним были на финише 2 норвежца, Халвард Ханиволд и Фроде Андерсен, так что получилось все практически точно, как в гонке на 20 километров.
Коллеги, о 4-м комплекте наград, где российские спортсмены имеют шансы завоевать медали, давайте поговорим через несколько минут, а сейчас вспомним события вчерашнего позднего вечера. Это выступление спортивных пар. Драматическим образом они закончились. Российские спортсмены завоевали золото. Вам наверняка есть что сказать по этому поводу.
Ну, не так нам, как нашим постоянным экспертам, двукратным олимпийским чемпионам Людмиле Белоусову и Олегу Протопопову, которые с нашей точки зрения очень интересно и подробно охарактеризовали эти соревнования. Давайте послушаем их.
То, что российские фигуристы, чемпионы мира по парному катанию Татьяна Татьмянина и Максим Маринин станут олимпийскими чемпионами в Турине, для нас было ясно давно. Их мужеству, с которым они встречали все невзгоды, готовясь защитить спортивную честь своей страны, могут позавидовать многие. Никто не может сказать, что парное катание – безопасный, легкий и очень романтичный раздел фигурного катания. Нельзя не вспомнить олимпийскую чемпионку 2002 года Елену Бережную, которой бывший партнер Д'Антона Сихарулидзе проломил голову коньком на парном параллельном вращении. Нельзя не вспомнить страшного падения с поддержки Татьяны Татьмяниной, ее неподвижное тело на холодном льду на соревнованиях Гран-при 2005 года в Америке. Вот почему нельзя не отдать должное новым олимпийским чемпионам за их человеческое мужество, трудолюбие и твердость характера.
Радуясь блестящей золотой победе Тани и Максима, поддержавших добрую традицию олимпийских побед в парном катании, длящейся вот уже 42 года, сегодня не можем не смотреть с некоторой тревогой на ближайшее будущее русского фигурного катания и парного катания в частности. С уходом Татьмяниной Маринина, Петровой Тихонова остаются только Абертас Славнов, в кавычках, на растерзание трем китайским парам, которые заполнят оставшиеся вакансии до следующих Олимпийских игр. Они будут доминировать на чемпионатах мира, но учитывая то, что спортивные пары мирового класса не растут как грибы, потребуется глубочайший анализ причин успехов и неудач, чтобы восстановить равновесие сил и вернуться на конкурентоспособный мировой уровень. Но этот уровень качественно должен быть совершенно иным. Мы давно говорили в своих репортажах о грозных тучах с Востока. И вот они уже здесь. До сих пор помним песни советских времен, что русские с китайцем братья навек. И если раньше в припеве доминировала Москва-Пекин, то на будущий год в фигурном катании припев будет Пекин-Москва. Интересно, что китайские фигуристы очень любят кататься под произведения Сергея Рахманинова. И все же, несмотря на столь пессимистический прогноз, уверены, что Россия богата талантами. И есть надежда на то, что олимпийские золотые традиции в отечественном фигурном катании будут вновь возрождены.
Это было мнение экспертов спортивной редакции «Радио Свобода» Людмила Белоусова и Николай Протопопов. А сейчас мы можем сообщить о том, что Светлана Журова завоевала золотую медаль в забегах на 500 метров. Там тоже было острое российско-китайское соперничество. Коллеги, есть у вас что сказать по этому поводу?
Ну да, Светлана Журова лидировала после первой попытки, во второй показала второе время, но по сумме стала первой, опередив китаянок Ман Ли Вань и Уи Рен. Но, правда, все равно этот день можно отчасти считать и немецким, поскольку в санях не было равных немецким саночницам, так что две золотые медали в копилке команды Германии.
Ну вот то, что говорил Олег Протопопов про предстоящий, что ли, напор китайских спортсменов, то это может оправдаться и в конькобежном спорте, потому что вслед за Светланой Журовой, как мы только что сказали, две китаянки, но и дальше среди остальных участниц тоже много китайских скороходов. Может быть, теперь мы определим человека дня, Андрей?
Да, вы правы совершенно, Валерий. Кто же, по вашему мнению, может сегодня называться человеком Олимпийского дня «Радио Свобода»?
На наш взгляд, это, безусловно, немецкий биатлонист Свен Фишер. Но прежде чем сказать несколько слов о нем, обратим внимание, что в этой гонке, в спринтерской, вновь все победители оказались, так сказать, возрастными спортсменами. И средний возраст первой четверки даже превысил тот средний возраст предыдущей гонки, которую мы отмечали. Там было 34 года, а здесь вообще около 36 лет. И вот Свен Фишер завоевал в своей жизни первую олимпийскую золотую медаль в индивидуальной гонке. До этого он дважды в составе немецкой команды побеждал в эстафете.
Вообще, Свен Фишер уникальный спортсмен. Он много лет уже в биатлоне соревнуется. И с 93-го года, то есть 13 лет уже, ни одного сезона не проходит, чтобы он не выиграл как минимум одну гонку в рамках Кубка мира. Ну, дважды он выигрывал Кубок мира в общем зачете по итогам сезона. Множество у него медалей и золотых, и серебряных, и бронзовых с чемпионатов мира. Свен Фишер известен тем, что всегда в любую погоду бегает без перчаток. Объясняет это тем, что вот у него отец был плотник, и отец тоже никогда в лютую стужу, там, в мороз, всегда работал на улице, где без перчаток. И, видимо, говорит, у меня вот такая, как у моего отца, чувствительность низкая. Я тоже никогда не надеваю перчатки, они мне только мешают стрелять. Ну вот, стреляет, как мы видим, Свен Фишер блистательно и бегает тоже.
Человек Олимпийского дня «Радио Свобода», немецкий биатлонист Свен Фишер, олимпийский чемпион на дистанции 10 километров. Я благодарю моих коллег Валерия и Олега Винокурова, которые рассказали нам о почти всех итогах 4-го игрового дня Олимпийских игр в Турине. По итогам этих соревнований Россия завоевала 9 медалей, 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 февраля. Над программой работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Александр Генис представит вам свой очередной американский час. Всего доброго.
Вблизи города Талгар под Алма-Атой.
Митингующие несли в руках Коран и скандировали лозунги «Нет Ватикану», «Нет Европе».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам.
15 числа парламент Грузии должен принять окончательное решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org